Моя проповедь сегодня называется «Новое начало». Мы будем говорить о том, что произошло с Ноем сразу же после того, когда он вышел из ковчега. Представьте себе эту картину. Вот до того, как Ной вошел в ковчег, земля была удивительно прекрасна. Да, там было очень много зла. Написано, что помышление сердца людей было зло во всякое время. Но природа, окружающая обстановка, атмосфера были удивительно гармоничными и благословенными. Как мы уже говорили, что, скорее всего, по всей земле был тропический климат, в котором равномерно распределялось тепло, погода была замечательная, условия жизни были удивительные, так что люди жили по 900 лет. И вот Ной вошел в ковчег, он пробыл там год, выходит из ковчега, и как будто он на Марсе оказался. Вот вы видели, может быть, картинки разных планет, вот, когда инопланетяне куда-то прилетают. И вот это примерно то, что Ной увидел, когда он выходит из ковчега. Потому что, представьте себе, огромное количество вулканов взорвалось за это время. Ландшафт Земли полностью поменялся. Атмосфера полностью стала другая. Больше того, представьте себе, жили миллионы, а возможно даже миллиарды людей, и Ной выходит из ковчега, и никого нет, как после ядерной войны. А точнее, тогда, когда исполнится то, о чем Бог говорит во втором послании Петра, в третьей главе, о том, что вся вселенная распадется на составляющие, на элементарные частицы, то вот что-то подобное было в то время. Вот почему он говорит, что не будет больше истребления потопом. Потоп был как бы превью или предварительная такая картинка о том, что Бог говорит, я могу уничтожить человечество. Вот Ной выходит после всего этого, и у Ноя есть определенная внутренняя позиция. Ему нужно, он каким-то образом ориентируется в этой совершенно новой реальности. Причина, почему Бог допускает потоп, заключается в очень сильной степени, в критической степени человеческой греховности. Люди греховны всегда, но человеческий грех имеет способность захватывать все новые и новые территории. Вот почему в 5 главе, в 6 главе мы читаем книги Бытия, мы читаем, что помышления сердца их были злы во всякое время. То есть грех, зло проник до мельчайших деталей человеческой жизни, сделав человеческую жизнь невозможной на земле вообще. В результате Бог положил конец всему тому, что было, и Он начинает новое начало. Я назвал эту проповедь «Новое начало» по причине того, что мы видим несколько таких начал на протяжении Священного Писания. Я хотел бы вам показать их. Я сделал такой список этих нескольких начал, о которых говорит Библия. До финального начала, до Иисуса Христа, было три начала. Каждое из этих трех рано или поздно потерпело поражение, то есть разрушилось. И Бог делает это для того, чтобы показать человечеству, что Иисусу Христу, воплощению Божьего Сына, тому, что Бог делает через Божьего Сына, нет альтернативы. Буквально нет альтернативы. Посмотрите, первое начало. Адам – это начало человечества, создание всех условий для жизни. То есть Бог создает идеальные условия жизни, Он создает первых людей, которые были безгрешны, Он дает им все необходимое, Он создает их по образу и подобию своему, то есть у них есть все, но несмотря на эти идеальные условия жизни, мы видим, люди согрешили, и не просто согрешили, но дальше с третьей главы и по конец пятой или по начало шестой мы видим, как человеческая греховность, она получает катастрофическое развитие, пропитывая собой все человечество, делая жизнь человечества невозможной на земле, в результате мы видим критическую точку падения человечества – потоп. То есть life is unsustainable. Духовная life, ее невозможно поддерживать больше на земле. Бог проводит черту, он ставит точку, и он начинает сначала с одним человеком. Он начинает с Ноем. Вот здесь второе начало мы видим. Ной – новое начало человечества. И здесь уже Бог создает дополнительные условия для жизни людей. Мы будем об этом говорить подробнее в следующий раз, если Господь позволит, когда будем говорить о Ноевом Завете. Но Бог после потопа делает две ключевых поправки в жизнь людей для того, чтобы ограничить человеческое, так скажем, распространение зла. Человеческое зло ограничивается двумя поправками. Первая поправка – люди стали жить меньше. После потопа изменяется атмосфера, изменяется состояние человеческого тела, изменяется вообще окружающая среда, и мы видим, как люди живут все меньше и меньше. Что это позволяет сделать? Это позволяет достичь одной цели. Люди меньше грешат. То есть меньше живут, меньше грешат. До меньшей степени доходит эта греховность. Это первое. И второе, что Бог делает после Ноя, Бог устанавливает государственное управление, то есть правительство устанавливает. А правительство установлено, помните, для того, чтобы наказывать тех, кто делает зло, и поощрять тех, кто делает доброе. Каждое правительство делает это по-своему, люди представляют это по-своему. Очень часто представление правительства, что добро и что зло, расходится с Божьим представлением. Но, тем не менее, существование правительства каким-то образом позволяет ограничить распространение зла и допустить его критической массы. Что, для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы люди могли просуществовать столько, сколько необходимо, чтобы появилась церковь, чтобы была создана церковь. Церковь – главная цель истории человечества. Но мы видим, как, несмотря на эти условия, которые есть, мы видим, что уже в 11 главе человечество снова достигает критической своей точки. Описание Вавилонской башни, когда все люди собираются, и они говорят, мы сделаем себе имя, построив башню до небес. То есть они пытаются конкурировать с Богом, они восстают против Бога очень ярко. Бог, будучи верен своему обещанию, он верен тому, что он сказал однажды Ною, что он не истребит больше землю потопом, он идет на еще одно новое начало. И этим новым началом является Авраам. Бог выбирает избранный народ. Он выбирает народ, через которого он осуществит самую главную цель всей истории человечества. Опять для этого народа он создает особые условия. Посмотрите, первый раз особые условия для жизни людей, для Адама. Второй раз особые условия, то есть подкорректированные условия, чтобы человечество могло существовать, несмотря на свою греховность. Третий раз – это уникальные условия для одного народа. Эти условия необходимы были. Посмотрите, что в этих условиях было. В этих условиях было личное Божье присутствие среди народа. В этих условиях была особая Божья забота. Бог приготовил для них обетованную землю. В этих условиях было, мы видим, очень ярко выраженное Божий закон, который регулирует жизнь. В этих условиях было все необходимое для того, чтобы люди могли иметь общение с Богом. Но мы знаем, что и это положение достигает своей критической точки, неверность Израиля, и Бог допускает фактическое уничтожение, не совсем уничтожение народа, но уничтожение государства. Государство Израиль было уничтожено, народ был уведен в плен, хотя остаток был сохранен. Он был сохранен для того, чтобы после вот этих всех трех новых начал наступило одно, которое будет совершенно. Это новое начало Иисус Христос, который является началом искупленного человечества. И вот здесь уже создаются гарантированные условия для искупления людей, для возвращения их в общение с Богом. Итак, мы сделали краткий такой обзор для того, чтобы мы могли видеть Божий общий план, что Господь делает во всем этом. Но сейчас мы сфокусируемся на одной критической точки, это точка нового начала во время Ноя. Почему она важна для нас сегодня? Ну, во-первых, как и все Писание важно, чтобы мы могли понимать Божий план, что Он делает. Но сегодня, в наше беспокойное время, мы особенно имеем эту привилегию посмотреть на эти тексты для того, чтобы увидеть, каким образом верующий человек может иметь глубокий мир в Боге и ясное понимание того, что Бог делает и что Бог хочет от меня, даже тогда, когда все вокруг радикально изменяется. Давайте мы откроем книгу Бытие, 8 глава, откройте, пожалуйста. Мы будем читать с 15 стиха и до 22. «И сказал Бог Ною: выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из котов, и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники, и обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человека зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Эта история раскрывает перед нами три элемента нового начала, и эти три элемента, они очень помогают нам увидеть правильное положение человека перед Богом в любых обстоятельствах. Я еще раз подчеркну, вот эти три элемента нового начала, которые Бог делает с Ноем, они помогают нам понять правильное отношение человечества к Богу в любых обстоятельствах жизни. Это то, чего Бог достигает в нашей с вами жизни. Это то, что должно быть особенно предметом или объектом нашего внимания тогда, когда мы переживаем катаклизмы, подобные сегодняшним, когда человечество в смятении. Эти три элемента характеризуются следующим. Первое. Останавливая все то, чем живет человечество, Бог приводит остаток к поклонению Ему. Это самое первое, что происходит. Ной поклоняется Богу. Второе. Поклонение Богу делает возможным восстановление общения с Богом. Это вторая очень важная цель. И, дорогие мои, и сегодня очень даже может быть. Бог допускает эту обстановку сегодня, чтобы мы не бежали за всякими разными вещами, которых у нас миллион. Для того, чтобы остановились, и для того, чтобы подумали, а какое у меня общение с Богом? Для того, чтобы восстановить общение с Богом. И третью вещь, которую мы видим, он говорит здесь о том, что у Ноя есть будущее с Богом. Точно так же, как и у каждого из нас. Итак, давайте посмотрим по порядочку. Первое – поклонение Богу. Как я уже сказал, потоп был весьма драматичным и трагичным явлением. Можете себе представить все те драматичные изменения, которые произошли, тотальное наводнение, огромное количество деревьев поваленных, очень много нанесло всяких разных селей, всякие слоя земли были перемещены одновременно, очень сильно, быстро. Добавить к этому истребление всех животных, которые были, истребление всех людей. То есть, когда Ной выходит из ковчега, у Ноя есть чем быть впечатленным. Он может ходить, хвататься за голову, он может рассматривать и думать: смотри, как круто, смотри, как произошло, ты смотри, что происходит на земле. Примерно то, что происходит с нами. Вчера, если вы так же, как и мы реагировали, когда вы проснулись утром и посмотрели в окно и увидели снега много. Вот неожиданно снег в середине марта, и это привлекает к себе внимание. То есть вот мы смотрим, каждое утро встаем и смотрим в окно, и все окей, а здесь раз, резкая разница. Очень много снега, и это привлекает внимание. Теперь представьте себе, когда не снег, а когда катастрофические изменения того, что произошли. Хотя, возможно, и снег, и лед тогда начался, до того не было этого. То есть, когда Ной все это видит, у него есть о чем беспокоиться, у него есть о чем думать, ему нужно каким-то образом соображать, как же жить здесь теперь в этих условиях? А куда расположиться? А дома строить? А вообще, вообще какое мое будущее будет здесь? Заметьте, несмотря на все эти катастрофические изменения, Ной делает одну прежде всего вещь. Послушайте еще раз. 20 стих. «И устроил Ной жертвенник Господу». Вот это цель, для чего Бог допустил потоп. Это цель, для чего Бог допускает остановки в нашей жизни. Когда Он внезапно останавливает весь мир. И мы видим, что в данном случае Он уничтожил всех тех людей, которые жили для себя, жили в своем зле. И Он приводит сейчас вот эту семью Ноя, и Ной знает, что делать. Сейчас вы находитесь дома, и вы можете сейчас заниматься чем угодно. Сегодня воскресный день, вы сегодня не пришли в собрание. Ну, вам даже сказали не приходить в собрание. И сегодня есть искушение лежать в кровати, проспать, заниматься чем угодно. Но сегодня Господь призывает, что как только мы понимаем, что наша жизнь зависит от Господа, самое первое, что может делать человек – поклониться Богу. И не просто поклониться. Посмотрите еще раз. Ну и не просто вот так встал, вышел, почесал затылок. Слава тебе, Господи! Осенил себя крестным знамением. Ну, нет, конечно же, этого не было знамения. Ну, вот примерно по-нашему, как люди, быстренько на ходу помолился. Нет, не так. Посмотри, устроил Ной жертвенник. То есть он построил жертвенник. То есть он создал специальное место, где он будет поклоняться Богу. То есть это был специальный, осознанный акт. Его семья работает здесь, он останавливает всю свою деятельность, он понимает, что произошло, и он понимает, кто контролирует это. И поэтому самое первое, что он делает, он устроил жертвенник, и не просто устроил жертвенник. Посмотрите, что он делает здесь. Он взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвенник. Вот почему Бог изначально повелел Ною взять в ковчег по 7 пар чистых животных. И их должно было быть много. Это серьезный вопрос. Это жертвоприношение говорит о нескольких обстоятельствах. Во-первых, по всей видимости, Бог еще раньше открывал людям, которые призывали Его имя, открывал им форму поклонения Ему. Мы видим, что первую жертву приносит еще Авель. Мы видим, что люди приносили жертвы до того. То есть Ной знает. Кстати, подробно жертва всесожжения описана в законе Моисеевом, и она играла очень важную роль. Она включала в себя несколько граней. В отличие от многих других жертв, жертва всесожжения сжигалась полностью. Практически все остальные жертвы, они приносились... Человек приносит жертву священнику, эту жертву убивают, и ее берут часть этой жертвы, сжигают, а оставшуюся основную часть жертвы отдают или священникам, левитам, или же тому, кто принес жертву, и они берут и едят ее вместе со своей семьей. Жертва всесожжения отличается от этого. Жертва всесожжения приносится полностью. Здесь есть несколько причин, почему это происходит. Мы видим несколько граней, почему Ной именно жертву всесожжения приносит. Почему? Во-первых, потому что жертва всесожжения, она выражала признание Ноем Божьего владычества. Это первое, что Ной делает. Это первая ключевая составляющая правильных отношений с Богом. То есть, когда Ной увидел все, что происходит, первое, о чем он думает, не как я буду жить, Никакую мне халабуду здесь построить. Не то, каким образом будут мои дети жить. Первое, что он видит во всем этом, Бог управляет миром. Он ясно это понимает, и он выражает в своем отношении к Богу. Несколько вещей, которые помогают нам увидеть это очень ярко. Во-первых, посмотрите, 6 глава, мы вернемся немножечко раньше, с 12 стиха мы видим, что признание Божьего владычества было ключевым качеством личности Ноя. Это началось не в момент потопа и не после потопа, это было еще до того. Но и жил, ясно понимая, кто хозяин здесь в мире, на земле. С 12 стиха мы читаем: «И воззрел Бог на землю, и вот она расленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: конец пришел всякой плоти пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли». То есть Ной говорит с Богом, и он ясно понимает, что Бог командует здесь. Бог открывает ему реальность. В этом сила верующих людей. Глубокое признание Божьего величия – обязательный блок правильных отношений с Ним. Посмотрите, после этого Бог говорит: «Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге. Осмоли его смолой внутри и снаружи. Сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, ширина 50 локтей, высота его 30 локтей. Сделай отверстие в ковчеге. В локоть сведи его вверху. Дверь в ковчеге сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой. И войдешь ты в ковчег, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобой. Введи также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужского пола и женского пусть будут они. Из птиц по роду их, из скотов по роду их, из всех присмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остаться в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какой питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей». И посмотрите, 22 стих. «И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так и сделал». То есть, когда мы говорим о том, что Ной признает Божье величие, он признает, что Бог – суверенный владыка. Это началось не в момент, когда пришли трудные времена. Этим он и отличался от всех остальных. Он хорошо понимал, кто управляет всем. Вот почему Бог обращается к нему, но и слушает. И ему приходится строить ковчег десятки лет. Он проводит колоссальную операцию здесь на земле. Все это он делает, потому что он ясно понимает, Бог владыка. Это утверждение повторяется в истории Ноя еще не один раз. 7 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя я увидел праведным предо мною в роде этом». 5 стих. «Ной сделал все, что повелел ему Господь». 7 стих. «И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех присмыкающихся по земле по паре мужского пола и женского вошли к Ною в ковчег». Посмотрите опять, как Бог повелел Ною. 13 стих. «В сей самый день вошел Ной в ковчег Ной, и Сим, Хам, и Афет, сыновья Ноева, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Они и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, присмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые, и вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни, и вошедшие мужской и женский пол всякой плоти вошли». Посмотрите опять, как повелел ему Бог, и последняя фраза особенно важна: «И затворил Господь за ним». Но очень хорошо понимает, кто управляет всем. Он понимает, что Бог контролирует мир. 8 глава. «И во втором месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла, и сказал Бог Ною». Опять Бог говорит, опять Ной слушает: «Выйди из ковчега, выведи с собой всех животных». И 18 стих мы читаем: «И вышел Ной». То есть Божье владычество для Ноя было очень естественной частью жизни. То есть, когда мы говорим о том, что вот человечество развивается, оно погрязает в своей греховности, мы видим, что Бог останавливает все это для того, чтобы вернуть людей к ключевой, отправной точке, к новому началу. Он ставит человека в правильное отношение с самим собой. Ключевой точкой в этом процессе является признание Божьего владычества. Друзья, когда мы живем в нашем мире, в наших обстоятельствах, мы имеем одну существенную проблему. Эта проблема заключается в том, что с Божьим владычеством конкурируют многочисленные другие источники владычества, в которые мы верим. Самые разные источники владычества. Я несколько из них перечислю. Есть четыре основных направления, я назвал их конкуренты Божьего владычества. Первое – это владычество людей. Есть разные формы владычества людей. Политическое владычество. Люди захватывают власть и определяют, каким образом будет жить страна или иногда страны. Помните, захватили когда-то Даниила, Сидраха, Месаха и Авденаго, и вот они их привели туда, в страну, и в этой стране такой порядок. Этот порядок заключается в том, чтобы быть частью всего этого идольской жизни. Но у Даниила есть ясное понимание, кто владыка, поэтому он говорит: нет, я не могу эту еду есть. Вот здесь конкуренция владычества. Или же владычество насилия, когда люди боятся угроз. И угрозы заставляют человека поверить в то, что те, кто является автором угроз, сильнее Бога-владыки. Или же экономическое владычество. Когда экономические обстоятельства складываются так, что наша жизнь, она зависит, или мы подчиняемся людям. Или же есть еще владычество человеческой значимости. Peer pressure. То есть, когда мы хотим быть кем-то в обществе, мы хотим быть признанными, мы хотим, чтобы с нами считались. И вот это, оно в действительности имеет власть, это желание имеет власть над нами. Или же владычество популярности. Итак, это владычество людей, это один конкурент, который конкурирует с нашим признанием Божьего владычества. Второй конкурент – это владычество обстоятельств. Здесь тоже целый ряд таких факторов есть. Ну, во-первых, болезни. Вот мы сегодня живем в ситуации, в которой болезни охватывают людей, и люди, многие люди в панике. Хотя, в общем, здесь больше паники, чем проблемы. Но люди в панике, люди в страхе. Почему? Потому что страх взял над ними власть. Вера в то, что эта болезнь лишит их счастья, лишит их привычного течения вещей, лишит их планов. А раз планов не будет, значит, тогда я самый несчастный человек во Вселенной. Люди связывают свою жизнь, свое счастье со своими собственными представлениями. И когда вот это течение, этот привычный ритм вдруг нарушился, люди в растерянности, люди в панике. Это говорит о том, что они во власти обстоятельств. Вместо того, чтобы признавать Божье владычество над обстоятельствами. Разные природные катаклизмы, которые происходят. Самые разные обстоятельства есть, которые ставят людей в ситуацию, в которой они быстрее верят в силу обстоятельств, чем в силу Божию. Есть еще два типа владычества, которые конкурируют с Богом. Это владычество плоти. Что это значит? Это владычество нашего греховного «я». Это владычество удовольствия и владычество похоти. Они очень похожи одно с другим. Это когда люди ради своего удовольствия, они подчиняют более высокие цели этому удовольствию. Это реальные обстоятельства. Или владычество похоти, когда человеком движет страсть. И страсть берет верх над Божьим владычеством. И когда Божье Слово, оно перестает быть значимым для человека. И последнее – это владычество сил тьмы. Дьявольские силы реальны, и они конкурируют с Богом. И они пытаются каким-то образом, чаще всего скрыто и косвенно, но в каких-то ситуациях, где есть открытые формы сатанизма, они пытаются спорить о том, что у них владычество, у них в действительности власть. Все это спорит с владычеством Бога. Теперь посмотрите, что происходит. Все человечество жило до Ноя, веря в то, что владычеством обладает что-то другое. Возможно, это человеческий разум, возможно, это наука, возможно, это наше прогрессивное человечество, которое достигло очень много. Возможно, разные другие обстоятельства. Люди реально поклонялись, они верили в то, что действительно владыка кто-то другой. Бог останавливает все это, потому что такое положение дел не может существовать долго, оно приходит к полному разложению и оставляет Ноя. И Ноя отличается от всех остальных прежде всего тем, что он ясно понимает, кто владыка. Друзья мои, сегодня в вашей жизни есть обстоятельства, которые спорят, конкурируют с Богом за владычество. Сегодня в вашей жизни есть что-то, что приводит вас в страх больше, чем страх Божий. Может быть, это боязнь потерять зарплату, может быть, это боязнь быть незамеченным, может быть, это боязнь или какое-то внутреннее глубокое беспокойство, что что-то пойдет не так. Так вот, сегодня у нас есть возможность иметь новое начало. Это новое начало мы уже имеем в Иисусе Христе. И ключевым камнем, краеугольным камнем этого начала является признание того, что Бог владыка. Если вы не верите в Божье владычество, или так скажем, ваша прочность жизни будет прямо пропорциональна тому, сколько вы верите в том, что Бог в действительности владыка, что Бог управляет всеми обстоятельствами. У него есть начало и конец. У него есть начало вашей жизни и конец вашей жизни. У него есть все обстоятельства, которые окружают нас и которые будут окружать нас. Им не просто все просчитано, а им все организовано. Он имеет на это право, и более того, он это право обязательно реализует. Этим и отличаются верующие люди. Второй элемент, который включал в себя поклонение через жертву всесожжения, это благодарность Богу. Давайте еще раз посмотрим 20 стих. «И устроил Ной жертвенник Господа, и взял от скота чистого, и принес во всесожжение». Посмотрите, активная позиция, которую мы видим здесь у Ноя. Ной действует. Он не просто сидит так, погодка неплохая, ну, хорошо, да, в общем, ну, как-нибудь проживем. Старикашка Ной со своими детьми, идите ко мне, детки, как-то сейчас жизнь устроим. Нет, когда он выходит из ковчега, когда он понимает весь ужас того, что произошло, он активно выражает свое поклонение Богу. Когда мы говорим о нашей реакции на то, что происходит вокруг, благодарность – один из самых ключевых факторов. Что из себя представляет благодарность? По сути дела, благодарность – это appropriate attitude, или подходящая реакция на то, что мы видим, делается Богом. Это единственный правильный ход, который может быть у людей. То есть, когда мы говорим о том, что Ной понимает, что Бог владыка, к этому добавляется еще одна очень важная деталь. Ной понимает, что Бог благ. Он понимает, что этот владыка, все то, что он сделал сейчас, несмотря на эти катастрофические разрушения, которые он видит вокруг себя, он ясно понимает, Бог благ. Поэтому он благодарит. Это была благодарность за спасение. Когда он увидел, что произошло со всеми остальными, он ясно понимает, он мог бы быть там. Это благодарность за особую Божью благодать, то, что Бог снизошел к нему, что он открыл ему путь спасения. То, что Бог изобрел ковчег, это же Бог изобрел ковчег, не Ной. То, что Бог дал ему чертежи, как это все построить. То, что Бог дал силы, дал все необходимое, столько леса, чтобы построить этот ковчег. Не знаю, вам приходилось переживать что-то подобное, когда вы понимаете, что очень близко где-то прошли. иногда на машине бывает, едешь, и кто-то перед тобой вот так вот пролетел на красный свет, и ты понимаешь, что еще бы одна секунда. И вот в такие моменты ты понимаешь, как Божий ангел-хранитель был вот здесь вот только что. Вот что-то подобное Ной переживает, и он не просто дальше едет, а он останавливается и говорит: Бог благ. И он из сердца своего выражает вот этой жертвой. Заметьте, эта жертва всесожжения, она имела две интересные грани. Во-первых, как я уже сказал, эта жертва была полная. То есть Ной избирает именно эту жертву, он ничего не оставляет себе. Он всю эту жертву приносит, и все эти тела животных, которых он заколал, он все их сжигает Господу, он отдает. Он не думает, что он будет завтра есть. Представьте себе, не так много же, да, животных там осталось. Поля еще не засеяны. Все совершенно изменено. То есть он понимает, что он должен отдать. И больше того, посмотрите еще одна очень интересная деталь. Посмотрите, он говорит, и взял из всякого скота чистого. Ну, достаточно было бы в знак признательности, с целью экономии провизии, принести только одного агнца. И по Писанию было бы. Ну, просто признательность Господу. Господу же не нужны, ему же все равно один ягненок или из всякого скота, из всех птиц. Ну, что Богу от того? Вот здесь можно рационализировать, объяснять. Богу все равно сердце важнее. Поэтому, раз сердце ему важнее, поэтому мы ограничимся одним ягненком. Но он не так делает. Почему он не так делает? Потому что сердце его охвачено благодарностью. Вы видели когда-нибудь благодарных людей, которые благодарны кому-то, и они заваливают кого-то цветами по какому-то поводу? Ну, подожди, для просто выражения твоей признательности, ну, букетик купи. Ну, это же будет. Нет, нужно купить много. Почему нужно много? Потому что сердце хочет передать это много. Это то, что мы видим с Ноем происходит. He's overwhelmed, то есть он просто переполнен благодарностью Богу. Вот почему он приносит из всякого скота. Он приносит, потому что в этом смысл благодарности. Друзья, поклонение Богу – это признание не только Его владычества, но и Его благости, проявляемой по отношению к нам. И оно предполагает специфическое отношение сердца к Богу, включающее признание личности Бога, статуса Бога, признание нашей зависимости от Него, признание того, что без Него ничего невозможно было бы. Это очень важная часть благодарности, важная часть того, что мы видим, что происходит. В этом и был смысл нового начала. Через Ноя Бог возвращает человечество к оригинальной точке отсчета. Он возвращает человечество туда, где люди должны быть благодарными Богу. Это то, что теряет человечество. Это то, что мы видим, теряет сегодняшнее человечество, которое забыло благодарить Бога, которое недвижимо благодарностью Богу, которое думает, что это мы все устроили, что эта цивилизация нами создана, мы здесь хозяева всего. Люди просто забывают о своей глубокой зависимости. Так вот, друзья мои дорогие, христиане отличаются тем, что они помнят, от кого это. Они не просто помнят, а эта память заставляет их быть благодарными Богу. Вот почему мы идем в церковь, вот почему мы служим Богу, вот почему мы жертвуем деньги, вот почему мы распространяем Евангелие. Вот почему для нас дело Божие – это наше дело. Из благодарности Ему. Потому что наше сердце охвачено тем, насколько благ Бог к нам. Это новое начало. В этом смысл. Это то, чего Бог достигает. Причем это происходит не только тогда, когда у нас все хорошо. Вот почему Библия приводит несколько примеров, когда известные мужи веры, они сохраняли Богу даже в самых трудных, благодарность Богу даже в самых трудных обстоятельствах жизни. Помните, когда Ноя посетила ужасная беда? Но не понимает, что происходит. Он не видит даже шаг вперед. не то чтобы будущее куда-то. Но слушайте, что он говорит. Первая глава Иова, 20 стих. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, и остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал, «Нах я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословен». То есть представьте себе, даже тогда, когда потерял все, абсолютно все, посмотрите, он потерял свои 10 детей в один момент, он потерял свой бизнес, он потерял социальный статус, он потерял дома, он потерял абсолютно все, и он не понимает всего, но он все равно знает, да будет имя Господне благословен. В этом смысл нового начала. В этом смысл того, что Бог достигает в нашей жизни. Я хочу сказать вам, друзья, немножечко больше. Это не обязанность, друзья, это удивительнейшая привилегия. Это удивительнейшее благословение иметь сердце, которое может благодарить Бога в самых сложных обстоятельствах. Нет ничего радостней и нет ничего благословеннее. Посмотрите на ваши обстоятельства сегодня. Посмотрите в глубину, есть ли у вас сегодня эта способность воздать Богу настоящую благодарность и не просто так, ну, спасибо, как у ребенка, которому дали конфету и заставляет сказать спасибо. А как у человека, который понимает, что я зависим от Господа. Еще одна очень хорошая история или хороший пример подобной благодарности мы видим в истории пророка Иеремии. Иеремия пережил тоже тяжелейшие времена, когда Иерусалим был разрушен, храм был сожжен, когда стариков убили, когда женщин насиловали, когда молодых людей увели в плен, когда вот эта вавилонская армия топтала землю израильскую. Вот, и Иеремия описывает тяжелейшие переживания свои. И дальше мы читаем 3 глава плача Иеремии. «И удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии. Сказал я, погибла сила моя. И даже погибла надежда моя на Господа». То есть он находится в крайней точке внутреннего кризиса. «По мысли о моем страдании и бедствии мое, о полыни и горечи», так он описывает свое внутреннее состояние. «Твердо помнит эта душа моя и падает во мне». И вот здесь посмотрите, с 20 стиха он говорит, «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность твоя. Господь – часть моя, говорит душа моя. И так буду надеяться на него». И посмотрите, как он выходит на эту финишную прямую. «Благ Господь к надеющимся на него, к душе ищущей его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Итак, выйдя из ковчега, Ной прежде всего обращается к Богу в поклонении. Поклонение включает в себя, как мы уже сказали, признание Божьего владычества или его суверенности. Это поклонение включает в себя искреннюю сердечную благодарность. И третье, поклонение приносит, включает в себе доверие Богу. Посмотрите еще раз 19 стих. «И устроил Ной жертвенник Господу». Или 20 стих это. «И взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники». Когда мы говорим о том, чем движимы люди в отношениях с Богом, есть единственное качество, которое может определить эти или сделать эти отношения правильными, это качество веры. Именно верою характеризовался Ной. Он принес эту жертву. Причина, почему он это сделал, потому что он верил. В послании к евреям об этом очень ярко сказано. Там сказано еще об Аврааме, 11 глава, 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву». То есть в этом отличие. Каин без веры принес жертву. Авель принес веру, и мы видим, как вся вот эта линия, дальше Сиф, и мы видим, что Ной, потомок Сифа, мы видим, что они стали призывать имя Божие. Мы видим, что эти люди характеризовались своим доверием Богу. 7 стих этой же 11 главы послания к евреям. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Друзья, Ной, не погиб вместе с остальными в потопе, благодаря только одному, только тому, что он доверял Богу. Что означала вера Ноя? Сколько он знал? Он знал намного меньше, чем знаем мы. Он знал о том, что Бог говорил Еве когда-то, о том, что однажды семя жены поразит семя дьявола. Он знал об этом. Он знал, возможно, немножко больше, что Бог открывал, когда Бог учил людей приносить жертвы. Возможно, что Бог что-то открывал им тогда. Но он еще не видел всего того, что мы видим сегодня, как разворачивался Божий план искупления. Но он доверял Богу. Он доверял, что у Бога есть будущее. Он доверял, что Бог контролирует жизнь. У Бога есть решение. Он доверяет Богу самого себя, свою судьбу, свою жизнь, все свои обстоятельства. В этом, друзья мои, сила верующих людей. В этом смысл поклонения Богу. Мы не просто обряды вершим здесь. Обряды не имеют смысла. Хоть какие-нибудь хорошие, правильные, разумные, менее разумные. Они не имеют смысла. Вот то, что происходит в жизни верующих людей, имеет смысл настолько, насколько это является выражением веры нашей. Нашего практического доверия Богу. Поклоняясь Богу, верующий человек выражает свою уверенность в том, что Бог, которому он доверяет, он знает будущее, и он может его туда благополучно довести. Итак, это первая часть нового начала. Мы видим, что Бог возвращает людей к новому началу, и главный элемент этого начала – это поклонение Богу. Но здесь есть еще две других, и я кратко на них остановлюсь за ограниченностью времени. Второе, что мы видим здесь – поклонение Богу или вера, которая движет Ноя к поклонению, делает возможным общение с Богом. Это выражено очень интересно. Посмотрите еще раз 20 и 21 стихи. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники, и обонял Господь приятное благоухание». Очень интересная форма, так называемый антропоморфизм. Антропо – это человек, морфизм – это форма, то есть это когда о Боге говорят так, как о людях. Помните, есть много таких мест, когда говорят о Боге, что он преклонил ухо свое. Ну, Бог не человек, поэтому физического уха у него нет, или он протянул руку свою, и Бог, он не человек, поэтому физической руки нет. Но для того, чтобы нам было понятно, используют библейские авторы такую форму. И вот здесь то же самое. Написано, что обонял Господь приятное благоухание. Обоняние – очень интересное качество. Оно играет намного большую роль, чем мы себе это представляем. Запах – это сильнейший фактор, который связан с ассоциациями какими-то. То есть, когда вы слышите какой-то запах, этот запах возвращает вас куда-то. Очень мощный инструмент. Причем он не такой прямой, он косвенный. И вот Моисей избирает здесь именно эту форму, чтобы показать, что когда Ной поставил себя или стал вот в это положение, когда он поклоняется Богу от сердца, признавая его владыкой, когда он благодарен Богу за то, что Бог сделал, принося ему от всякого чистого скота, и когда он доверяет Богу, у Бога возникает вот это внутреннее приятное расположение. То есть Моисей характеризует это, что вот то, что делает Ной, оно приятно Богу настолько, что Бог хочет иметь дело с этими людьми. Вы сами это прекрасно ощущаете. Если вы попадаете в какую-то ситуацию, где зловоние, вам хочется оттуда убежать. Самые разные могут быть обстоятельства. Где-то сильный запах углеводорода. Вот где-то газ пропускает. Или что-то еще подобное. А вот там, где запах цветов, нежный запах, вам хочется не просто быть, а еще и вдохнуть сильнее. Вот Моисей использует эту картину, чтобы показать, Бог хочет быть с этими людьми. Восстанавливается общение с Богом. Вот эти сердечные отношения, они необходимы каждому из нас. Друзья, мы нуждаемся в общении с Богом. Вот то, что Бог сделал через Иисуса Христа, Он сделал это для того, чтобы привести нас в такое положение, чтобы это общение сделать возможным. Чтобы восстановить его изначально. Дело в том, что душа создана для общения с Богом. Только Бог может насытить душу. Только Бог может принести настоящую радость и удовлетворенность душе. Ничто другое, ни друзья, ни бизнес, ни хорошие обстоятельства, ни искусство вокруг, ни хорошая еда, ни какие-то вещи, которые вам кажутся очень приятными, друзья, они приносят только временное удовольствие, а очень часто после этого удовольствия и остается горький осадок, если это удовольствие связано с чем-то сомнительным или греховным. Но только тогда, когда душа по-настоящему имеет общение с Богом, только тогда в ее сердце восстанавливается мир. К огромному сожалению, далеко не все христиане знают, что это такое. И вот почему, друзья, Бог допускает катаклизмы в нашей жизни для того, чтобы нарушить привычный ход вещей, для того, чтобы оторвать от нас все те точки, которые стали для нас точками опоры и источником радости, и для того, чтобы привлечь нас к себе, чтобы мы начали учиться, что Он в действительности единственный, кто может дать нам глубокий мир. Когда Бог говорил об этом, помните, мы говорили о трех началах. Первое начало Адама и Ева, второе начало Ной, третье начало Авраам. Вот когда Бог развивает израильский народ, и Он показывает, кстати, в каждом начале мы видим это же самое. Бог приводит людей к общению с Ним. И вот когда Он открывает Израилю уже второй раз во второзаконии Божие или свои правила установления, Он говорит о самой главной заповеди. Есть одна самая великая заповедь, так называемая Великая Шема. «Слушай, Израиль», Второзаконие, 6 глава, 4 стих. И посмотрите, эта заповедь говорит об общении с Богом. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть, и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоими. Да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Друзья, эта заповедь – это не просто обязанность, которую мы должны выполнить перед Богом. Нет, душа сделана, чтобы любить. И душа сделана, чтобы любить Бога. И только любя Бога, мы и сможем понять смысл настоящей любви. Вот почему нужно, необходимо поклонение, необходимо вот это признание Божьего владычества, искренняя благодарность Богу, доверие Богу. Потому что это все через Иисуса Христа открывает нам доступ к тому, чтобы Бог и мы были единым целым. Об этом же говорится в пророчестве о Новом Завете, Иезекииле, 36 глава, посмотрите, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму от плоти ваше сердце из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, посмотрите, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. Это главная цель. Друзья, эту цель мы можем достигать прямо сегодня. Через Иисуса Христа Бог уже стал нашим Богом, и мы уже стали Его народом, и нам нужно в большей степени ощущать это. Об этом же говорил Иисус, когда Он молился об учениках. Иоанна 17, 24. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Заметьте, он говорит о том же самом, чем будет наполнена вечность, нашим общением с Богом, нашим созерцанием Его славы, Его величия, тем, чтобы эта слава стала нашей славой. Откровение 21 глава подтверждает это. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с человеками, посмотрите, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Заметьте, здесь не написано ни о технологиях, ни о каких-то, какой-то архитектуре, ни о каких-то вещах, которые там на земле, вернее, там на этой новой земле и на новом небе. Здесь написано о том, что Бог с ними будет их Богом. И на это есть причина. Дело в том, что с Богом не сравнится ничто, абсолютно ничто. Это главная цель того, что Бог достигает в жизни своих детей. Нет ничего более важного, более ценного и более необходимого для каждого человека, который живет на земле, чем глубокие личные отношения с Богом. Итак, это две вещи в новом начале, которые мы видим. Первое – это поклонение Богу, Ной поклоняется Богу. Второе – Бог обоняет это положение, он располагается, это приятно для него, общение с Богом восстанавливается. И третье – это будущее с Богом. Когда вот это произошло, Бог обращается к Ною и говорит, дальше будет вот так. Дальше у меня есть план. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники, и обонял Господь благоухание приятное, и сказал Господь Бог сердце свое. И вот здесь Бог открывает план. Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человека зло от юности его. То есть Бог проводит и говорит, я уничтожил человечество сейчас. Дальше в моем плане так не будет. Дальше у меня есть другой план, у меня есть другие условия. Как я уже сказал, мы будем об этом говорить в следующий раз, если Господь позволит. И дальше говорит, и не буду поражать больше всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли, то есть сколько эта земля существует, я буду поддерживать сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. То есть устанавливается новый порядок, и этот порядок будет существовать во все дни земли, то есть столько, сколько необходимо для того, чтобы Бог совершил свой план. Как я уже сказал подробно, Бог объясняет это в Ноевом Завете, и об этом, если Господь позволит, мы будем говорить в следующее воскресенье. А сейчас я хотел бы закончить одним стихом из книги пророка Иеремии. 29 глава, 11 стих, здесь сказано следующее. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». У Господа есть намерение, намерение о всей планете, о всем человечестве. И, конечно же, у Него есть намерение о Его детях. И это намерение очень конкретное. Здесь сказано «намерение во благо», а не на зло. Что бы сегодня ни происходило, мы точно знаем, это намерение во благо. И дальше, чтобы дать нам, его детям, будущность и надежду в нем. У нас сегодня и сейчас будет возможность помолиться. Я хочу предложить вам всем, не только тем, кто здесь у нас в зале, но и тем, кто сегодня там вот смотрит нас в разных местах, в разных домах. Я знаю, что сейчас сотни или, может быть, даже многие сотни домов, которые подключены сейчас и которые смотрят вместе с нами. Давайте сейчас мы все вместе, вот все в тех местах, в тех домах, где вы находитесь. Давайте мы станем сейчас на колени. Давайте мы преклонимся перед Божьим владычеством. И этим самым мы признаем, что Бог в действительности владыка нашей жизни. И выразим свою благодарность Ему. И выразим свою уверенность в том, что Его план – это лучший план. И мы можем сегодня иметь надежду и упование на Него.